Здравствуйте, все слушатели Ведорадио. Наш прямой эфир по средам продолжается. Эфир с Дмитрием Высоцким. Называется он «Давайте поговорим о...» Говорим мы о разных вещах, которые вас беспокоят. Каждый из вас может стать участником этого эфира, присылая нам свои вопросы, описывая свои проблемные ситуации на нашем сайте ведорадио.фм. Но в первую очередь мы принимаем звонки по скайпу. И чаще всего у нас в последние эфиры так было, что именно весь час занимают те самые звонки. Так что спешите, наш логин в скайпе «Ведорадио» пишется слитно. Но еще есть у нас одно приятное условие, о котором, наверное, уже все слушатели знают. А оно говорит о том, что каждый первый, дозвонившийся в каждом эфире, получает открытую, развернутую консультацию от Дмитрия Высоцкого. И вот сейчас у нас на связи уже и Дмитрий, и Лариса, которая заблаговременно вот позаботилась о том, чтобы попасть в эфир первой. Давайте сразу с Дмитрием поздороваемся. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса также с нами, насколько я вижу. Да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте. Ну что ж, начнем тогда с вопроса от Ларисы. Правильно, Дмитрий?
Да, хорошо.
Хорошо. Лариса, вам слово.
Да, спасибо большое, Дмитрий, за ваши высококвалифицированные ответы. Вопрос у меня следующий. Какими действиями помочь мужу обрести цель в совместной семейной жизни? Как помочь стать ему более инициативным в семейных отношениях?
Вопрос хороший, непростой. Действительно, как сделать мужа ответственным? Как раз хорошее мужское качество. Вопрос серьезный, непростой, сложный. Тем более для жены. Дело в том, что мужчина не обретает ответственность в том случае, если он никогда не брал на себя ответственность. Или если не давали этой ответственности. Олеся, можно спросить?
Да.
Звонит, я слышу свой голос, опять отзвон такой идет.
Да, и мы вас тоже, к сожалению, как-то слышим с прерываниями. Сейчас тогда мы прервем этот звонок, и, возможно, тогда у нас получится снова связаться. Итак, я звоню уже сразу двум человекам, и Дмитрию параллельно, и Ларисе, чтобы продолжить наше общение. Итак, идет дозвон. Кстати, мы сегодня общаемся до 17:00. Если уж очень понадобится, то мы немножечко задержим наш эфир. Ну, а как общаться, вы уже знаете. Итак, Дмитрий, вы с нами?
Да-да-да.
Лариса, вы слышите Дмитрия сейчас?
Да.
Хорошо? Продолжаем тогда.
То есть много сейчас детей, мальчика воспитываются именно так. То есть мамы не дают им проявлять инициативу, не дают им какую-то ответственность брать на себя, то есть решая все вопросы за них. По этой причине у мальчиков не развивается необходимое качество. Несмотря на то, что у любого мальчика или будущего мужчины есть весь необходимый потенциал для того, чтобы принимать на себя ответственность, он по тем или иным обстоятельствам не развивается, этот потенциал. Поэтому таких мужчин сейчас очень много можно встретить на своем пути. В семьях такие мужчины существуют, там на работе такие мужчины существуют, да, везде-везде их очень много. Такая чрезмерная любовь матери, такую роковую роль играет для этих мужчин. Поэтому что же делать женщине в таком случае? Необходимо давать возможность мужчине брать на себя ответственность. То есть не нужно женщине решать какие-то вопросы. Потому что если мужчина, есть какая-то проблема, например, вот, и женщине тяжело терпеть, пока мужчина возьмется за эту проблему. Но женщина не должна сама решать эту проблему. Она должна вдохновлять мужчину решать эту проблему. Как бы подталкивать его к этому, подталкивать. И если мужчина начинает, входит во вкус решения проблем, то он очень быстро догоняет свою жену по как бы качеству, по эффективность решения проблемы. И потом перегоняет ее даже. Это потому что его природа решает проблемы. То есть необходимо дать своему мужу возможность обрести эту необходимую квалификацию. решения проблем. Если он получит вкус определенный, что он может эффективно решить проблему, у него пропадет боязнь этих вещей, и он уже будет с удовольствием даже решать эти проблемы. Это, знаете, какой такой небольшой вызов такой, знаете, такая победа, вызов, то есть такая дуэль с жизнью, может быть, где-то даже. Это даже такое удовольствие приносит некоторое. Вот мужчина должен как бы развить в себе эти качества, желание решить проблемы.
А с чего начать вдохновление? Вот с каких конкретно поступков?
Вот какие-то проблемы у вас в семье возникают, любые проблемы, даже в отношениях с родителями, например, там, или бы какие-то частные вопросы. Это может быть налоговая служба, это может быть там какие-то, не знаю, оплаты коммунальных услуг, там, или что-то еще. Ну, масса проблем возникает. Воспитание детей, например. Угу. Может быть, да? То вы должны всегда его как бы спрашивать, как эту проблему решить? Что мы будем делать в этом случае? То есть вы должны его именно как бы втягивать в этот процесс решения проблемы. Не самой решить проблемы. Если какие-то у вас проблемы на работе, к нему идите. Если проблемы с ребенком, к нему идите. Если какие-то у вас проблемы житейского характера, тоже к нему идите.
Идти к нему и соглашаться с его решением. Да,
да? Обязательно. Обязательно нужно соглашаться с него решением.
И действовать так же, да, как он вот говорит.
Это обязательно, потому что, может быть, вы не сходится с его мнением. Но если вы будете как бы навязывать свое мнение, все-таки настаивать на своем мнении, это не значит, что вы не имеете свое мнение и не можете его высказать. Но если вы настаиваете на своем мнении, вы так же как бы тормозите его прогресс. Он может сказать: ну хорошо, давай сделаем, как ты хочешь. Таким образом, он теряет эту квалификацию, точнее, не обретает квалификацию необходимую. Он должен ошибаться, потому что вы сами понимаете, он, когда человек что-то не умеет, он всегда ошибается, делает, может быть, не очень хорошо, это не очень эффективно. Но постепенно на своих ошибках он выходит, поднимается, обретает какую-то квалификацию необходимую, все лучше и лучше решает проблемы, и в конце концов обретает эту квалификацию, которая вас будет устраивать.
Дмитрий, а можно вам еще один вопрос задать?
Да, конечно, спрашивайте.
Вот если муж не верит в Бога и не одобряет мою веру, как помочь? Вообще, могу ли я помочь какими-то действиями обрести веру ему?
Ну, вы должны знать, что нет таких людей, у которых нет веры. Это такое свойство человека — верить во что-то.
Во что-то он верит.
Да, во что-то он верит всегда. Либо в партию можно верить, там, либо можно верить в атеизм, можно верить в тот же самый, там, либо в природу можно верить, там, или во что-то еще верить, в науку, например, или в Бога верить. То есть это все природа веры все равно. Поэтому, естественно, можно всегда поднимать человека, во-первых, надо поднимать постепенно, не резко, значит, не убеждать, не спорить, не воевать с ним. Он сам придет к этому. Масса людей, которые, если человек здравомыслящий, он понимает, разумный, то он к этому придет все равно, к пониманию веры. В кого верить? Он должен, эта вера должна прогрессировать. То есть, смотрите, если человек не занимается греховной деятельностью, то вера всегда прогрессирует. Понимаете? То есть вера должна прогрессировать. В этом ее задача и смысл этого всего. Она будет повышаться, вера. Вы не сможете ее перескочить, там, например, какие-то этапы. Нет, она должна пройти. Но если человек, например, честный, не занимается греховной деятельностью, то вера будет укрепляться. То есть постепенно меняться будет, то есть прогрессировать эта вера будет. И она придет к пониманию правильному. Все равно он придет к правильному пониманию.
Ясно. Спасибо вам большое за ответ.
Хорошо, спасибо и вам, Лариса, за участие.
Спасибо за вопрос.
За участие в эфире. Наш эфир продолжается. Продолжаем мы принимать звонки. Если у кого-то есть желание, можно звонить прямо сейчас, потому что на протяжении всего эфира мы принимаем вопросы, звонки, стараемся размышлять на какие-то темы и узнавать что-то новое от Дмитрия Высоцкого. Следовать, я думаю, потом его советам. Пока у нас есть вопросы в письменном виде из Самары. От Ольги пришел вопрос: что делать женщине, которая не хочет работать, и она не замужем, и сама себя обеспечивает? Ну, вот как-то так. И как настраиваться позитивно на работу, или, может, лучше настраиваться на мужчину, который появится и освободит от работы?
Ну, я не очень понял вопрос, честно говоря. Но очень как бы неправильно звучит, что женщине нужно настраиваться на то, чтобы мужчина освободил от работы. Нет, работа всегда есть. Просто она либо дома, либо вне дома. Я не знаю, вот нас много, наверное, женщин слушает сейчас. И многие домохозяйки, например, есть какие-то, да, или которые ведут хозяйство домашнее. И ни одна женщина не скажет, что это простая работа. Это очень сложная работа. Поддерживать свой дом в порядке. Стирать, гладить, там, убирать дом, прибирать, следить за детьми, готовить пищу. Это очень сложно. Это, причем нужно делать это систематически, то есть постоянно.
Но ведь любой женщине это приходится делать вне зависимости, зарабатывает она деньги где-то на другой работе или нет.
То есть, не равно? Всегда, не всегда.
Не всегда. А кто же тогда это делает?
Ну вот бывает там кто-то... Вообще, если женщина работает, она пытается реализовывать себя где-то в какой-то другой области, то муж может помогать ей, в этом нет никаких проблем. То есть, ну, в любом случае, женщина всегда является ответственной за организацию вот этого домашнего быта. Она отвечает за это, за организацию. То есть муж помогает, естественно, дети могут тоже помогать, проблем нету в этом. Но ответственность лежит на женщине всегда. Женщина не должна все время свое как бы тратить на работу, например. Уходить там 8 часов, приходить там за 9 часов вечера, понимаете? Это, ну, как бы не очень хорошо, это неблагоприятно. Это... Женщина теряет свои качества хорошие таким образом. И она будет несчастной. Она будет чувствовать себя несчастной. Но при этом, вот именно дома, да, дома, она организует все. Если, например, она поработала, сходила на работу, пришла с работы, ну, там, что приготовила, муж помыл посуду, ну, нормально, никаких проблем нету. Но если женщина дома, например, сидит, она тоже, она должна понимать, что она не просто сидит дома, и муж ей помогает в этом во всем. То есть он за нее и дома работает, там, и на работе ходит, деньги приносит, а она просто сидит там, не знаю, журналы читает по моде. Это тоже неправильно. То есть мы должны реализовывать свой потенциал. Он есть, какой-то потенциал, и в женщинах, и в мужчинах. Если вы будете просто сидеть, это называется невежество, качество невежества. Таким образом вы будете деградировать, и сила будет уходить из вас. Она будет вытекать, уходить в пустоту, эта сила. Поэтому лучше все-таки поддерживать какой-то тонус определенный в себе. Если вы даже не работаете на работе, то необходимо работать, значит, дома. Помогать мужу в его работе, поддерживая его быт, как бы избавляя его от этих бытовых проблем. Так было всегда. То есть вот эта вот древняя мудрость, она об этом говорит именно. Чтобы муж мог прийти с работы, отдохнуть, и у него голова не болела, там то, как приготовить нужно что-то там себе. Там, или чтобы постирано все было. Вот, об этом не должна голова у него болеть. Он тяжело трудился, пришел, отдыхает дома. Но если они вместе работают, то, естественно, может и муж помогать жене. Потому что бывают какие-то периоды такие, например, сложные. Жена может заболеть, например. Или какие-то у нее там дни наступают, не очень как бы удачные. Когда можно... Кстати, когда бывают женские дни такие особенные, когда женщина не может готовить. То есть она не должна кормить, потому что иначе пища скверняется вся. Женщина в эти дни не готовит, поэтому кто готовит? Ну, либо тогда заказывает она что-то такое, фастфуд какой-нибудь. Ну, я шучу, конечно. Либо муж готовит что-то такое, сам готовит по-быстрому, как умеет. То есть всегда должна быть взаимопомощь, взаимовыручка между мужем и женой. Они как команда действуют всегда вместе. Вот. Если один не может, то другой помогает. Вот. И тогда вы ощущаете, вот, когда люди работают в команде, они ощущают это плечо. Вы знаете, какая самая такая вот дружба сильная? Это те люди, которые фронтовая дружба на фронте. Когда ты можешь в любой момент умереть, и когда очень важно плечо друга рядом ощущать. И когда это плечо постоянно есть возле тебя, то ты вот с этим человеком дружба возникает, сильная привязанность друг к другу. Ты понимаешь, что это человек, на которого можно всегда положиться. Вот эта команда должна быть такая же быть и в семье. Вы должны всегда как бы быть уверены в том, что можно друг на друга положиться в любой ситуации. И тогда будет у вас как бы ваши отношения будут прогрессировать. И плюс к этому ко всему, там это, конечно, не полностью весь спектр необходимый для развития отношений в семье. Вот. Но это важная часть этого всего.
Хорошо, спасибо за ответ.
Спасибо большое, да.
У нас есть еще один звонок, и, похоже, ваша однофамилица нам звонит, а зовут ее Анастасия. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Вы уже в прямом эфире. Дмитрий вас слышит.
Да, я хотела бы задать такой вопрос. Вот, ну, у меня есть семья и ребенок 2 года. И, ну, муж говорит, ну, что полюбил там другую женщину, которая тоже в семье, и у которой есть дети. И, ну, сейчас не знает, как поступать, как бы. И говорит, ну, сначала предлагала там пожить отдельно. Вот. Ну, а потом, когда я собираюсь, он говорит, я не смогу без ребенка. То есть ребенка он очень любит, а ко мне говорит, ну, что, говорит, что не осталось ничего там, ну, как жене. И, ну, как бы, ну, переживает, что, может быть, это влюбленность, что это пройдет, и там он будет жалеть, что семью оставил, но и в то же время не может, как бы, говорить, что вроде как эти отношения с этой женщиной, они там вот настоящие, у него такого не было никогда. Ну, хотя у него, как бы, еще есть ребенок, там тоже, ну, как бы, ну, уже другая семья, и просто мы общаемся. Вот и вопрос такой, хотел бы спросить, как, ну, как лучше все-таки поступить, жить отдельно, ну, с ребенком без мужа, или все-таки жить с мужем, как бы, и продолжать дальше молиться, чтобы...
Ну, вы не сможете принять решение за вашего мужа. Ему самому нужно принять это решение. Решение непростое. Я могу сказать, как лучше будет для мужа, для вашего. Мужу... Дело в том, что влюбленность – это влюбленность. Она появляется там в... Может появиться, может уйти опять. То есть это такая ненадежная монета. Вот на нее полагаться нельзя. Вот. Любовь же, она развивается со временем. Эта любовь иногда бывает, не выглядит так, что это, знаете, какие-то бурные проявления эмоций, там это бурные отношения в постели, там что еще. Нет. Любовь – это когда вы готовы ради этого человека пожертвовать свою жизнь. То есть вы не то, что... там готовы куда-то уйти там, или не уйти. Вы готовы жизнь отдать просто. Вот, вот вы все сделаете для того, чтобы человек был счастлив. Это называется любовь. Любовь развивается постепенно. Поэтому а начинается развитие отношений этих, движение к этой любви. Начинается с...
Я прошу прощения, я прерву. Настя, я сейчас вас отключу от беседы, но вы включите просто радио и сможете услышать ответ. Договорились?
Хорошо, хорошо, спасибо большое. Ага.
Итак, Дмитрий, пожалуйста, можете продолжать.
Ну, она уже включила, надеюсь, радио. То есть мужчина должен брать на себя ответственность. Это основное. Часто люди забывают, что вот эти, об этих условиях. Мы не берем на себя ответственность за другого человека. Мы просто хотим что-то взять для себя. Не отдавать, а именно брать постоянно. Мы в семью-то вступаем, то есть вступаем в отношения семейные только по той причине, потому что мы хотим наслаждаться этой семейной жизнью. Не потому, что мы должны что-то дать, принести туда, в эту семейную жизнь, какое-то счастье, радость. А наоборот, мы хотим наслаждаться семейной жизнью. И когда семейная жизнь, мы приходим туда, в семейную жизнь, и там оказывается, что там нет такой радости, как на которую мы рассчитывали. Мы начинаем искать что-то другое вокруг. И это очень печально, приводит к печальным результатам. Он думает, что он будет там счастлив тогда. Он другую женщину встретил. Но там семью он разрушил. Разрушает ту семью, тоже разрушает. Он, кстати, он один человек, то есть делает несчастным свою жену, своего ребенка, чужого мужа, чужого ребенка делает несчастным. И он думает, что вот так вот они вдвоем будут на несчастье этих людей построить свое счастье собственное. Он не думает о том, что через несколько, как там, некоторое время, когда уж поутихнут эти чувства, он не думает о том, что потом будут упреки в этом. Ты, говорит, разрушил мою жизнь, ты мою семейную жизнь разрушил. Ты моего ребенка сделал несчастным, я от мужа ради тебя ушла, а ты неблагодарная свинья. Он не думает об этом, что так может произойти с ним. Но это очень высокая вероятность этого, потому что он не умеет на себя брать ответственность. Вы думаете, та женщина будет удовлетворена его качествами? Сейчас, да, он выглядит, может быть, прекрасным принцем. Но как он будет выглядеть через несколько лет? Совсем может поменяться ситуация. Второй момент очень важный. Если мужчина уходит от если женщина уходит из семьи ради вас, например, да, вот ради меня уходит. Я такой вот удивительный, может быть, удивительный, прекрасный мужчина. Она в меня влюбилась, уходит из своей семьи. Вы можете гарантировать, что потом она от вас также не уйдет, к какому-то другому мужчине, который окажется более прекрасным, чем вы? На такую женщину можно положиться тогда, как вы думаете? То есть, с какой стороны не посмотри на эту ситуацию, везде все проигрыши оказываются. Вот, это говорится так, что свободная женщина вызывает беспокойство в обществе. Если женщина даже в семье ведет себя как свободная женщина, это вызывает беспокойство сильное. Посмотрите, какая волна пошла сразу же. Две семьи уже на грани развода. Муж уходит из семьи. Жена уходит из семьи. Что с этим делать? Единственное, что может удержать эти вещи, сдержать этот хаос, это наша ответственность. У нас есть ребенок, у нас есть жена, за нее надо отвечать, за ребенка надо отвечать. Надо вырастить хорошего ребенка. Надо жене помочь обрести духовное знание. Самому нужно необходимо обрести духовное знание. Надо двигаться в этом направлении. Только это путь к счастью. Иначе деградация неминуемо просто вас настигнет. Что такое деградация? Это жуткие страдания и несчастья. Не просто какие-то там страдания, будут жуткие страдания и несчастья. Потому что вы многих людей обижаете, многих людей делаете несчастным. Потом на вас-то на одного навалится все. Я бы ни одному мужчине порекомендовал бы так вести себя. Это неправильно. Это очень опасный путь. Что делать женщине в этом? Необходимо дать мужчине возможность самому принять решение. Вы ничего не сделаете. То есть, если вы будете влезать в эту ситуацию, то сделайте только хуже. То есть, он убедится, что он был прав, что от этой женщины уходит, от своей жены. Если вы будете занимать такую нейтральную позицию, то в какой-то момент он может понять, что, может быть, делает ошибку он. Засомневается хотя бы. Женщина, такая женщина расскажет: слушай, ты должен сделать выбор. Либо ты со мной будешь, либо ты там будешь с кем-то еще.
Хорошо, Дмитрий, спасибо, что вы ответили на этот вопрос, эту ситуацию разобрали. У нас есть еще несколько звонков по очереди, сейчас их принимаем. Кто у нас сейчас на связи? Давайте пообщаемся. Здравствуйте. Алло. Вот какие-то электронные звуки. Да, слышим мы непонятные, к сожалению, звуки от вас, а ваш голос не можем даже разобрать. Наверное, не получится, пока с вашей стороны что-то со связью не будет налажено. Тогда мы принимаем и другой звонок. Я видела, что был у нас звонок. Да, действительно, вот Юлия. Юлия попыталась связаться с нами в эфире. Сейчас, похоже, что нужно добавить просто Юлю к нам в контакты, и тогда получится созвониться. А сейчас это не получается. Хорошо. Значит, судьба — разобрать просто вопрос, который в письменном виде пришел. Из Запорожья, Украина. Оксана написала: «Дмитрий, здравствуйте. Скажите, как веды относятся к такому явлению, как сознательный выбор статуса «мать-одиночка» для получения большей социальной помощи со стороны государства?» Вот так. «Как это может отразиться на ребенке, несмотря на то, что есть мама и папа, но брак не зарегистрировано?» Такой вопрос.
Я понимаю, да. Это очень неудачное положение для женщины, опасное положение для женщины. Вот этот гражданский брак, так называемый гражданский брак, это самая неудачная позиция, в которую может женщина попасть. То есть в этом случае... Муж очень большое искушение не выполнять свои обязанности. При этом он может на вас влиять, угрожать. У него есть рычаг для шантажа вашего. Мы говорим, что уровень защиты брака, их там несколько уровней защиты брака существует. Первый уровень защиты брака – это просто пойти и зарегистрировать свои отношения. Кстати говоря, они и называются гражданскими. Это регистрация в ЗАГСе. Вот. Регистрация. Почему? Потому что развод требует определенных усилий. Это раздел имущества, это какие-то неприятные моменты в жизни, время потраченное, и так далее. То есть это как каким-то образом сдерживает семью. Не сильно, но сдерживает. Второй уровень защиты брака – это венчание. Венчание позволяет эти вот обещания, которые даются перед высшими силами, позволяют этим высшим силам потом как бы удерживать семью. Они поддерживают семью, высшие силы уже, на тонком уровне. Не дают возможности, там, например, там, какие-то погулять где-то, там, что-то еще делать. Ну, конечно, при сильном желании и приложении каких-то усилий серьезных, да, вы можете, конечно, это сделать. Вот. Но, в принципе, как бы, у вас не будет много шансов это делать. Вот. И самый такой большой вариант защиты семьи – это родители. То есть, если у вас хорошие отношения с родителями, то они не дадут вам развестись. Они встанут на защиту семьи. Они встанут на защиту ребенка, который у вас есть. То есть, в любом случае, это защита семьи. Защита семьи означает защиту женщины в том числе. Потому что женщина, она находится в семье. А насколько это благоприятно женщине быть одной, потому что она получает социальную защиту какую-то, финансовую поддержку, ну, можете остаться вообще вот с одной финансовой поддержкой. Вот. И насколько у вас там или будут какие-то приходящие мужчины, то один будет папа, то другой будет папа. Что вырастет тогда с вашего ребенка? Подумайте сами. То есть такая позиция очень опасная, на самом деле, очень опасная. То есть вы думать должны не только о финансовом благополучии. Финансовое благополучие вы вместе как-нибудь постараетесь, выживете, ничего страшного не случится. То есть всегда можно выжить. Вот. Но в той ситуации очень сложно это делать. То есть у вас нет никаких рычагов воздействия. Вы как-то, знаете, такое какое-то недоверие возникает постоянно. Вот. Просто за какие-то деньги вы просто промениваете свое семейное благополучие, семейное счастье, семейную какую-то надежность, может быть, на какие-то финансы меняете. Покупаете ее, можно сказать. Это не стоит того, это никаких денег не стоит. Отношения не стоят никаких денег хорошие. То есть вы не знаете, вы дружбу не купите за деньги. Любовь тоже не купите за деньги. Это невозможно сделать. Здоровье тоже не купите за деньги, кстати говоря. Вы можете его как-то поддерживать, здоровье, но не купите его за деньги. А все болячки, ну почти все болячки у нас от нервов идут. Поэтому я думаю, что это никак не окупит. Вы потеряете больше, чем приобретете. Я за заключение все-таки какого-то хотя бы союза, хотя бы просто регистрация, просто гражданские отношения какие-то. Но лучше, если это будет более серьезные отношения, клятвы перед высшими силами, друг перед другом, ну и так далее. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, Дмитрий. У нас здесь есть уточнение от Анастасии, с которой вы немножечко общались, она дозвонилась к нам, ваша однофамилица, которая. Да. Вот по поводу ситуации вы разобрали, и не совсем она поняла. Извините, я так и не поняла, мне надо поставить вопрос перед мужем или идти жить отдельно, если он не сможет сейчас принять решение? Это вопрос. А принять, судя по ситуации, он не сможет, так что... То вы сказали, я согласна и так и считаю. То, что вы сказали, я с этим согласна, так и считаю. Просто как конкретно поступить мне сейчас? Или продолжать жить вместе, служить мужу и занять нейтральную позицию?
Именно так я предлагаю вам. То есть не должно быть каких-то близких отношений с ним. Этого нужно избегать. До тех пор, пока он не определится, не стройте с ним близких отношений. Продолжайте ему служить, готовьте, стирайте для него. Вот. И дайте ему время просто определиться, как ему дальше жить. Пускай это будет его решение, не ваше. В конце концов, чтобы у него не было поводов вас упрекнуть в этом, в давлении на него. Пускай он примет это решение самостоятельно. Просто выполняйте свои обязанности. Можно улыбаться, можно как бы... В любом случае вам нужно... сохранить хорошие отношения с ним, остаться друзьями, потому что у вас общий ребенок, вы все равно будете видеться. Чтобы этой ненависти не было. Ребенку непонятна эта ненависть между родителями. Для него это боль очень сильная и травма. Вот, поэтому ведите себя нормально, естественно. Вот, но вот близких отношений не должно быть никаких.
Все
все. Спасибо большое.
Да, спасибо. Вот все-таки наша слушательница из Италии, насколько говорит об этом скайп, с которой нам не удалось связаться, она просит еще раз попытаться подключить ее к эфиру. Возможно, мы сейчас ее услышим.
Алло.
Алло, Олеся. Да, ну вот как-то очень сложно нам вас услышать, какие-то такие электронные звуки, но давайте попробуем, если очень кратко вы попробуете изложить суть вопроса своего.
Вопрос такой. Я замужем, у нас уже...
Ой, похоже, что нет, не получится. К сожалению, что-то такие непонятные прерывания, что-то нужно наладить все-таки вам. Тогда давайте сейчас примем другой звонок от нашей слушательницы по имени Елена. Вот она тоже пожелала участвовать в эфире и звонила нам пару раз в то время, когда Дмитрий отвечал на другие вопросы. Сейчас, я надеюсь, мы ее услышим. А если нет, то, конечно же, есть возможность зачитывать все, что вы присылаете нам на сайт ведорадио.фм. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо большое. Я неожиданно подключилась к вашему радио и не знаю тему, но вот я поняла что-то про семью, про мужей. Подскажите мне, пожалуйста, у моего мужа случились определенные неприятности. Он стукнул машину. У них на работе, ну как, служебную, то есть сам ее восстанавливает. Через день у них... Еще такой же случай произошел. Через день еще один случай уже с другими людьми. То есть вот какой-то ряд таких вот... И сегодня уже его, он стоял на стоянке, его сегодня опять задела другая машина, он не виноват. Но вот что это может быть, как мне можно помочь, защитить, или как распознать эти знаки какие-то непонятные? Вот уже, наверное, за месяц, февраль, вот с его стороны на работе 8 таких случаев. Что это может быть?
Ну, я вижу, что проблема не у вашего мужа, а у той фирмы, где он работает.
Ну, вот. Как бы получается, что они сами восстанавливают эти машины, и это ложится финансово на нас.
Но если он не виноват, то это, я думаю, что это на страховое общество ложится.
Ну, нет, тут государственная структура, они... сами восстанавливают свои машины. Ну, такая вот схема.
Нет, ну, такой схема, это неправильная схема какая-то. Дело в том, что если да. есть определенный закон, который одинаково действует для всех, и для госслужащих, и для физических, и для юридических лиц, для любых. Если вы попали в аварию, то вы должны, если вы виноваты, тогда восстанавливаете, то есть вы выплачиваете компенсацию и пострадавшему, и свою машину сами также восстанавливаете. Если же, тем более, это мы говорим без страховки, если. Вот, а если страховка, у нас есть обязательно страховка. Если вас поцарапали, то вы тогда, вам должна компенсироваться компания.
Ну да.
Ваш необходимый, да. Но если вы выплачиваете страховые, как бы, ущерб не выплачивает вам, то в этом случае приходится как бы владельцу восстанавливать машину, естественно. Вот. А это уже надо договариваться с хозяевами машины.
Я понимаю вас, что вы мне донести хотели с юридической точки зрения. Я вообще говорю, в принципе, как можно расшифровать вот эти знаки, что человек попадает в одну и ту же ситуацию, и как мне, как жене, может быть, защитить, что ли.
Вы, мне кажется, так хорошо защищаете своего мужа. Просто бывают такие моменты в жизни, когда нужно просто отдать, откупиться от своей судьбы. Просто идут какие-то, это не то, что даже знаки, идут какие-то, вы какие-то кармические проблемы решаете. Это не такая сложная проблема. То есть отдали какие-то деньги и все, и забыли. То есть вы не ногу отдали, не руку отдали, не родственника какого-то отдали, а отдали просто деньги и все. Это очень просто. То есть вы должны с легкостью расставаться.
Спасибо большое, вы, наверное... Ага.
Вы должны с легкостью расставаться. С деньгами надо с легкостью расставаться. Не переживайте, вы все переживете. Все эти сложные времена пройдут. Я понимаю, там все, может быть, мороженое не купите. Вот. Но немножко, как бы, у него будет, может быть, еда поскуднее у вас будет, чем обычно. Но вы справитесь с этим, пройдете. Это не так страшно, на самом деле. Вот, просто отдайте судьбе. Отдали, откупились от нее. Все, ушло. Дальше пускай идет. Вот. Если вы будете сопротивляться этому, придет более серьезная проблема. Mm-hmm. Не нужно, не надо. Вот то, что вы защищаете, то, что вы думаете о своем муже, переживаете за него, это для него самая лучшая защита. Если вы будете себя в целомудрии держать, вот, и думать только о своем муже, это будет самая лучшая защита для него.
Все понятно. Спасибо большое. Очень, как сказать, помогают ваши ответы и прям направленность чувствуется. И понимаешь, куда идти.
Да, спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо вам за доверие такое, Елена. До свидания. Наш прямой эфир продолжается. Как всегда, давайте сейчас рассмотрим вопрос в письменном виде, который пришел из Казахстана. Степан написал: «Добрый день, Дмитрий, спасибо за вашу помощь. А вот какой вопрос. Люди во время близкого общения могут обмениваться кармой. Естественно, это происходит в семье, но и при близкой дружбе это тоже происходит. Если одна подруга приходит к своей близкой подруге с негативом, своими грехами, изменой, семейными проблемами и получает сочувствие, поддержку и участие, повлияет ли это негативно на судьбу той подруги, которая оказывает поддержку в этой греховной деятельности? И стоит ли ждать улучшения ситуации, если отношения между подругами прекратятся?»
Немножко неправильное понимание. Дело в том, что при близких отношениях мы обмениваемся кармой. Действительно, такой есть эффект. Но когда вы просто общаетесь по-дружески, то кармой не обмениваетесь. Но при этом вы можете осквернить друг друга. То есть ментальная грязь с одного человека может перейти на другого, оскверняет его. То есть если вы пришли, например, работали в шахте и вернулись домой, и прошли вот так вот прямо в одежде через всю квартиру и обняли жену свою, то на полу будут следы, понимаете, черные останутся, и жена у вас прям покроется этой вот пылью и грязью. Вот так же человек приходит с своей проблемой какой-то к другу своему и вываливает на него эту грязь ментальную. На самом деле очень тяжело человеку переваривать все эти проблемы. С одной стороны, приятно слушать чьи-то проблемы, может быть, даже приятно слушать. Но с другой стороны, это все должно трансформироваться, а это сделать очень тяжело. Как бы перевариваться. То есть у нас самих проблем хватает. Но если мы добавляем другие еще проблемы, то есть ум оскверняется. Люди через эти вещи могут просто лишиться веры, например, в человечество вообще, в принципе, или у мужчин веры, или там что-то еще веры. Теряется вера. То есть мы разочаровываемся в жизни таким образом. Просто такая подруга — это уже кармическая связь. То есть вы, имея такую подругу, это уже карма, отношения такие кармические. Но при этом она начнет на вас вываливать какую-то грязь. Значит, вы на нее тоже какую-то грязь вываливали. Вот эти нужно понимать, если, например, вы идете с какой-то проблемой, то не нужно вот эту грязь выливать на кого-то еще. То есть нужно, если это ваша подруга настоящая, то вы должны как бы таким образом преподносить информацию, чтобы у нее ум не осквернялся. То есть не надо ругать какую-то, знаете, вот, какую-то грязь лить, вот, именно такую, самую-самую грязь, такое нижнее белье, отношения выкладывать, все это. Не нужно это делать. Вам нужно идти за поддержкой, наоборот, к этому человеку, может быть. Как к своему другу. За поддержкой нужно идти. Не вываливать на него грязное белье, все. Иначе он тоже оскверняется. То есть вы тоже его пачкаете. Это оскорбительное поведение на самом деле. Когда я, это какой же я друг, если я вываливаю все грязное белье на кого-то еще свое, заставляю его перестирывать. Нет, это нехорошо, это плохо, это оскорбительно. Это звучит оскорбительно даже. Вы приносите вред этому человеку, которого приносит эту грязь. Поэтому надо научиться эти вещи делать, приходить надо за поддержкой, не грязное белье свое вы переваливать на нее. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, Дмитрий. Я снова напомню всем слушателям, что вопросы в письменном виде у нас принимаются на сайте vedradio.fm, а вот через скайп принимаются звонки. У нас есть еще 20 минут до окончания эфира, и есть вопрос от Натальи. Тут просто посоветоваться хотят наши слушательницы, Наталья, с подругами, вот по какому вопросу. «Мы с подругой планируем открыть свой центр», — пишет Наталья. «Центр, где будут оказываться услуги астролога, ведические консультации и различные семинары для женщин проводиться, вплоть до косметических услуг. Сейчас думаем о названии для этого центра и делаем сайт. Есть идея назвать нашу организацию «Венера». Правильно ли это? Вот хотят с вами посоветоваться по поводу названия. Как вы считаете, подходящее название такое?
Венера.
Вот так вам доверяют наши слушательницы.
Я подумал бы еще немножко, может быть.
Ну да, конечно.
Здесь... Вы мне напишите письмо просто, вот возьмите мой, есть у меня e-mail мой на сайте там, и напишите мне какие-то еще варианты. Ну, Венера, мне кажется, не очень хорошо подходит.
Почему? Если не секрет.
Ну, во-первых, Венера затертое слишком название такое. Угу. Очень много Венер. Во-вторых, Венера сама такая планета, она, ну, сомнительная весьма.
Угу.
Вот, потому что мы должны, знаете, как один святой человек говорит, что воспитание детей, например, там, или в данном случае мы воспитываем людей, обучаем чему-то людей, да, это обучение, воспитание. Именно вот эта Венера, она, то есть сексуальность, вот сексуальность, Венера представляет сексуальность. Сексуальность, она развращает людей.
Неправильно могут понять просто люди, которые
сама
любят
энергия,
такое название.
Она развращает. То есть женщина не должна быть всегда сексуальной. Какой-то этап жизни она должна быть сексуальной, потому что она привлекается к себе мужчин. Но потом, когда уже мужчина к ней пришел, она не должна быть сексуальной, потому что сексуальная энергия, она развращает. Понимаете? То есть она не сможет воспитать хорошего ребенка. Она его развратит просто-напросто. Или мужа своего развратит. Вот. Но должна быть материнская уже энергия. Другая энергия задействуется. Другие энергии. То есть при обучении одни энергии происходят. То есть мы, если хотим, какую информацию хотите внести туда, вложить в людей. Потому что я, например, часто встречаю, что, например, обучают кунг-фу, например, и при этом они там валяются, кружатся, обнимаются мужчины с женщинами, как бы катаются по полу вот так вот, понимаете? Вызывая как бы друг друга, они развивают друг друга как бы такое, знаете, сотрудничество и любовь друг к другу. Ну, сами понимаете, что очень смешно это выглядит. Хотя людям нравится так заниматься. Это просто похоть, понимаете? Это просто похоть. То есть вы должны понять, что вы даже хотите вложить своим центром людей, что вы хотите дать им этим всем. Если вы хотите йогу, для чего йога нужна? Понимаете, для чего это нужно все? Тут цель какая главная? Вот от этой цели нужно и название придумывать дальше. Вот, но вот, на мой взгляд, это не совсем хорошее название Венера.
Спасибо. Я думаю, вы натолкнули на определенные мысли Наталью с подругой, которые хотят открыть такой, похоже, замечательный центр. Ну, дай бог, чтобы там все получилось. Не только с названием. Пока у нас есть общение с нашими слушательницами. Вот как-то у нас слушательницы одни нам звонят и пишут. Может быть, будет еще вопрос
Степан
и от слушателей.
Был Степан.
Да, Степан был. Ну, вот Степану большой поклон за то, что он подключился к нам. Ну, всех остальных мужчин мы тоже всегда рады приветствовать. Айгуль, тем не менее, у нас сейчас на связи, и мы с ней тоже рады будем пообщаться. Здравствуйте. Алло. Вот,
слышно?
Вот теперь вы стали поближе к микрофону, и мы немножечко вас услышали. Если еще ближе будет, ага, еще лучше.
Все.
Вот, отлично.
В общем, я в тот раз задавала вопрос, но в этот раз хочу уже уточняющий, как бы, да, задать. Мой вопрос таков, что можно ли повторять мусульманские имена Бога, но настраиваясь на голос святого человека другой религии? И можно ли мне, будучи в исламе, также повторять мантры, например, Кришна. Ну, то есть повторять и Аллах, и Кришна.
Угу. А какой уточняющий сегодня вопрос? Или это он и есть? Я помню, что мы говорили на эту тему.
Угу. Хорошо. Ничего страшного там нету. Поймите, что святые люди любой религии, они способны вам очень сильно помочь в прогрессе вашем. Их привязанность к этому духовному пути, она вдохновляет человека и позволяет ему прогрессировать. Поэтому, слушая его голос, то есть медитируя на этого человека, вы будете обретать благо необходимое. Угу. Также. То есть вы будете приобретать его качество. Другими словами. Вот, то есть представьте себе, что собрались представители, то есть святые люди разных религий собрались. Например, мусульмане, христиане там, или кто-то еще, и индуисты собрались. Как вы думаете, между ними какие-то будут противоречия сильные? Они будут драться между собой или они будут мирно общаться?
Общаться, есть, наверное, будут.
Да, я думаю, что между ними противоречий никаких не будет на самом деле, потому что они, по большому счету, цель-то у них одна. Поймите, что в духовной жизни, если мы искренне хотим достичь Бога, если мы стремимся туда, какие-то развить какие-то с ним отношения, к Богу идем, то вот между этими людьми ни в одной религии противоречия нету. Вот когда другие цели какие-то у вас стоят, вот тогда есть противоречия между этими людьми возникают. Mm-hmm. Понимаете? Вот в этом проблема, что другие цели стоят. Мы пытаемся религию приспособить для своих нужд.
Да, да, я это понимаю, конечно.
Да, но в данном случае, если повторяете святые имена Бога, то повторяйте, пожалуйста, Харе Кришна мантра – это очень сильнейшее орудие, как минимум очистительное орудие. То есть ваше сердце будет очищаться, ваш разум станет крепким. Вы начнете понимать какие-то вещи более глубоко. Я просто знаю, что многие христианские священники, например, читают Бхагавад-гиту, я об этом слышал. Я лично, например, я увлекаюсь ведической культурой, но я Библию читаю. Мой духовный учитель читает, великолепно знает и Библию, и Коран знает хорошо очень. Даже лекции есть у моего духовного учителя по Библии. Он по 10 заповедям давал лекции. Можно в интернете посмотреть 10 заповедей Моисея. Прекрасная лекция, совершенно прекрасная, чудесная. Вы увидите, что разницы никакой нету. Знание, оно одно, оно от Бога зашло. Просто мы отличаемся немножко цветом кожи, там, уровнем сознания отличаемся, полом отличаемся. Вот и все. Небольшие разницы, на самом деле, небольшая разница. А знание-то одно, оно с Бога исходит. Все.
Все, ладно, хорошо.
Но в конечном итоге, я уже как вам в прошлый раз говорил, в конечном итоге вы должны определиться, каким путем идти вам. Потому что если вы будете разбрасываться разными путями, и там следовать, и здесь следовать, то будет тяжело вам как бы сохранить вот это вот, пройти по этой тонкой грани, чтобы не свалиться никуда, не свалиться никуда. Дойти до Бога именно.
Да, но я пока как бы хочу повторять просто имена Бога.
Повторяйте, я согласен с этим, это хорошо. Но я просто говорю, что в будущем, когда вы созреете уже, вам необходимо будет определиться, куда, каким путем идти. Это хорошо, нужно будет сделать, понятно. Обязательно. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо.
Спасибо нашим слушателям за общение. Вот теперь активизировались желающие написать свой вопрос Дмитрию Высоцкому. И посыпались несколько вопросов, как горошинки. Наталья, следующая горошинка у нас в эфире. Добрый день, Дмитрий и Олеся. Очень благодарна вам за вашу божественную деятельность. О, Дмитрий, какой деятельностью вы занимаетесь? А можно ли точнее дать рекомендации к действию в ситуации, когда женщина одинока и работает? Но мечтает о семье и освобождении от социальной работы. Работа в доме только в радость. Работа в данный момент занимает много времени и сил, то есть внешняя вот эта деятельность. Как правильно настраиваться на свою мечту и будущее?
Ну, во-первых, было бы неплохо вообще представление иметь какое-то о своей мечте. Часто спрашивая, что вы хотите, люди не знают, что они хотят. Ну, какие-то, может быть, общие принципы, хочется какой-то обеспеченности. Вот. Поэтому есть такое интересное правило. Как бы в древние времена девочек спрашивали всегда. То есть маленькие девочки еще, там, ну, не знаю, 5 лет, 3 года, 4 года, совсем маленькие еще. Их спрашивали, какую ты хочешь, какой у тебя будет муж. А он будет высокий, низкий, а он будет голубоглазый, кореглазый, светловолосый, низкий, широкоплечий, там, какой он будет вообще. То есть обычно девочки всегда знают, какого они хотят мужчину. Мужа своего хотят, какого они видят его. А какой у тебя дом будет? У тебя будет дом или квартира? У тебя будут какие занавески? Коричневые или бежевые? Там, или, не знаю, какие-то еще зеленые? Там. А пол какой будет? Ламинированный? Там, или, вот, не знаю, ковролин будет на нем лежать? Вы поспрашивайте своих детей об этом. Вот девочек поспрашивайте, вы удивитесь на самом деле, насколько точно они представляют. Но об этом никто не спрашивает, поэтому женщина теряет этот навык. И она сама потом не знает, что она хочет. Она говорит, ну хоть какой-нибудь попался бы нехорошего человека. Ну кто-нибудь, который на меня внимание обратит. Я такая не очень, может быть, хорошая, я со своими какими-то проблемами. Вот, ну какой-нибудь мужчина бы взялся бы их решать, эти проблемы. За меня ответственность взял бы на себя. Ну просто стыдно себя предлагать. Иногда бывает так. Вот такая неуверенность внутренняя есть. Это неправильно. То есть вы должны четко понимать, кто вам нужен, какой мужчина вам нужен. Вы должны на нем медитировать. Вот. То есть необходимо развивать все качества. Нужно понимать, какой мужчина вам нужен. И при этом, при всем, необходимо понимать, что по карме вам, может быть, ему уже не положено. То есть не привязываться к этому результату. Потому что когда вы привязываетесь, вы начинаете цепляться за всех подряд. Кто ближе всех подходит к этому стандарту вашему, за того вы цепляетесь. Это тоже неправильно. При этом будет отрешенный от результата. Видите, как много всего нужно? Женщина должна применять свой женский разум. Смотреть, какой мужчина ей подходит. Будь очень внимательна. Вот я часто цитирую Омар Хайяма. Лучше вообще ни с кем не быть, чем быть с кем попало. Но я просто, может быть, неправильно цитирую. Ну, смысл такой. Поэтому женщине необходимо все над собой работать в первую очередь. Нужно думать об этом. Потому что именно женские качества привлекают мужчину в женщине. Если у вас будут сильные женские качества, вы любого мужчину сможете привлечь к себе. И из них можете выбирать тогда уже. Вот чем больше выбора у вас, тем вы можете выбрать тогда себе хорошего мужа, достойного. Который будет вам, станет вам хорошим другом по жизни и спутником. А если вы просто хватаете за кого попало, то будет жизнь как попало пройдет у вас. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам. Переходим тогда к следующему вопросу от Елены. Он у нас пришел. «Мне 36 лет, я живу в Италии, в Болонье», написала Елена. «Мой вопрос касается детей. Мы с мужем женаты 6 лет, и у нас все хорошо, только нет детей. Я занимаюсь духовной практикой около 2 лет в вайшнавской традиции. Мой муж этим не интересуется, но и не запрещает. Тем не менее, около года назад он сказал, что пока я вегетарианка, он не хочет иметь со мной детей. Думаю, что это наказание за аборты, которые я сделала в юности. Не знаю, что мне делать, чтобы изменить ситуацию. Я очень раскаиваюсь в абортах и стараюсь служить мужу, как это рекомендуют ведические лекторы. С одной стороны, слышу в лекциях, что женщина не может реализоваться как женщина, не став матерью. С другой стороны, я не чувствую горячего желания иметь ребенка и понимаю, что любви мне едва хватает на одного мужа. На самом деле, у меня очень сухое сердце, и только благодаря ведическому знанию я учусь сейчас любить своего мужа. Что же мне делать? Стремиться и молиться о ребенке или служить мужу и положиться на Господа, не желая ребенка?
О смягчении сердца надо молиться.
Угу. Ну, вот, здесь Елена себе, уже так вот, самокритично говорит.
Да, вы говорите, что у вас жесткое сердце. Представьте себе, что у вас ребенок появится. Как вы сможете, что-то вы сможете дать ему? Сможете ли вы любовь ему дать? Или вы думаете, оно само у вас какое-то что-то откуда-то возьмется? Материнский инстинкт какой-то появится. Любовь какая-то к ребенку. Ребенок это очень сложно на самом деле, ребенок. Ребенок спать ночью не дает. Представьте себе, вы находитесь в экстремальных условиях. Он у вас постоянно кушает, молоко сосет. Кстати говоря, грудь у женщины страдает при этом. Вот начально, в первые там месяцы страдает сильно. И там трещина возникает, а боль причиняет страшную. Причем вы выспаться не можете толком, потому что он спит рваный, график очень. Он постоянно какается, писается, плачет, просыпается. Эту грудь требует, которая болит постоянно грудь, понимаете? А ее надо сцеживать, потому что иначе мастит разовьется. В общем, какой-то кошмар получает на самом деле. Если у вас любви нету, вы будете просто возненавидеть этого ребенка. Любовь должна быть, понимаете? Вы должны понимать, для чего, что вы жертву приносите. Знаете, такое счастье на самом деле. Ребенок – это счастье. Вы готовы терпеть любые лишения ради того, чтобы ребенку было хорошо вашему. Это сердце открытое, чистая любовь называется, материнская. Самая возвышенная любовь материнская к ребенку. Когда у вас появится вот в сердце будет вот желание такое, именно когда вы почувствуете, что вы готовы быть матерью и дать ребенку эту любовь, только тогда надо ребенка заводить. Планировать. Второй момент. Не все женщины как бы по судьбе положены иметь детей. Бывает так, что и ребенка не положено иметь. Тем более у вас там были аборты. Знаете, мало ли как там сложилась судьба там. Может быть, и не будет детей у вас, кто знает. Вот. Но при этом женщина может реализовать себя в какой-то другой деятельности. Она может, например, заботиться о детях, например, работать с детьми. Мать Тереза была матерью всего мира. Она заботилась о всех. То есть, таким образом, все равно женскую энергию можно задействовать свою. Желание проявлять эту женскую энергию к людям другим. Не только ребенку можно проявлять. Будешь думать, мыслите более широко, широко. Надо уходить из семьи, потому что семья это, она воспитывает эгоизм внутри семьи. Вот вы любите мужа, например, да, и заботитесь о нем. Надо о ком-то еще заботиться. Не о других мужчинах, да, о чужих мужьях, я имею в виду. Вот. А, например, в детский дом можно сходить, там немножко подработать волонтером. Или чем-то еще позаниматься. Ну, придумать можно всегда. Всегда требуются руки, понимаете? Тем более волонтеры всегда требуются везде. Любые такие-то организации. Попробовать с инвалидами поработать.
Хорошо.
Масса вариантов есть.
Угу. Да. Спасибо вам за рекомендации. Давайте вот обратим еще внимание на такой вопрос, тем более, что как-то участилось внимание наших слушателей на этом моменте. Наталья из Одессы написала. «Меня беспокоят события в Киеве. Я за мир во всем мире, но из телевизоров один только негатив. Муж приходит с работы, начинает смотреть весь этот негатив, и начинаются раздоры в семье. Можете что-то посоветовать?»
Не смотрите телевизор.
Просто не
Я уже много лет не смотрю телевизор и чувствую себя прекрасно. Есть такая вещь интересная. Если вы хотите быть в курсе новостей последних, лучше читать их. Вот такую вам рекомендацию даю. Не смотрите телевизор, читайте новости. Открывайте там, например, какие-то там... То есть тот же самый mail можно открыть, там есть новости. Вот. Либо в Яндексе новости. И читайте просто их.
А как же в таком случае негатив не будет действовать?
Он будет меньше действовать на человека. Когда вот мы видим, смотрим глазами, слушаем ушами, негатив входит в самое сердце к нам. Это очень плохо. Лучше читать просто. Хотя бы просто читайте об этом. Это будет легче. То есть воздействие меньше. Вот. Но с другой стороны, понимаете, можно вообще не смотреть. Я не смотрю телевизор. Я, конечно, какие-то вещи в курсе. О каких-то вещах. Вот. Но в любом случае, вот этот негатив, он оскверняет разум человека. Хотя бы не смотрите его, как бы не слушайте, не смотрите хотя бы этот негатив. Хотя бы просто читайте. Если без этого не жить не можете. В любом случае, вы поймите, что все находится во власти Бога. Он решает судьбы человечества. Вершит. Вот будет, вы должны свою миссию вкладывать. Эта миссия называется духовная практика. Станьте сами духовными, помогите стать другим духовными людьми. Вот. И этого вполне достаточно для того, чтобы изменить этот мир. Воевать не нужно ни с кем. Выходить на баррикады. Жить в палаточных городках, там, не знаю, костры жечь по ночам. Закидывать камнями там, или бутылками полицейских. В этом это бессмысленно абсолютно. То есть это происходит уже много лет. Разные страны этим занимаются. Я что-то не видел никаких изменений. Все хуже и хуже становится только. Это бессмысленная деятельность. Это просто злоба накопленная людская выходит из вас. Вот. Если вы выливаете друг на друга злобу эту, то она, эта злоба увеличивается просто. Она растет, не уменьшается. Спасибо большое.
А вот мы можем молиться за тех людей, которые, ну, как в данном примере, оказались в сложной ситуации в городе Киев.
Обязательно надо молиться за них.
Угу.
За то, чтобы у них разум появился, чтобы они как бы поняли, как им действовать. Цели, может быть, поняли, главные цели, более есть первостепенные цели, более первостепенные цели. Человек, почему-то мы все хотим кого-то еще изменить. Мы сами не хотим меняться. Мы думаем, что мы уже совершенными стали. Поэтому мы меняем других всех. Мы находим всех сторонников и вместе с этими сторонниками меняем кого-то. Проблема-то на самом деле не в правительстве каком-то, не в решениях, не в людях, а в невежестве проблема. Вот в чем проблема. Надо людей от невежества избавлять. От плохих качеств надо избавлять людей. При помощи воспитания в том числе. А не драться друг с другом. А для того, чтобы это сделать, нужно было, чтобы вы могли что-то кого-то научить, поменять какого-то человека, необходимо самому стать кем-то. Научиться чему-то сначала. Себе какие-то качества хорошие развить. Иначе бессмысленно все это. Это происходит уже столетиями, происходит одно и то же. Воюют, ходят какие-то поднимают бунты без конца там, и так далее. Что-то там решают какие-то проблемы серьезные. Вот. Но вы видите, что становится все хуже и хуже становится. Это не решение проблемы. Он не решает проблемы никак абсолютно. Вот, да. Поэтому я за образование. Вот, почему я на Аюрведа радио выступаю. Спасибо вам большое.
Спасибо. Вот мне бы хотелось на этой ноте и закончить эфир, но я пообещала еще одной слушательнице, что приму ее звонок. Галина хочет задать еще какой-то вопрос, связанный с той темой, которую вы разбирали вот по поводу семейных отношений, насколько я поняла. Галина, здравствуйте.
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 Вы хотели задать вопрос?
Да, вот вы давали рекомендацию вашей однофамилице, вот как, что муж не виден. А нужно ли ему об этом рассказать? И вот, то есть, все, что рекомендовали, нужно ли жене сказать ему об этом? И еще у меня, знаете, какой вопрос? Я поняла, что я вот уже бабушка, но я не знаю, что такое быть женой. Я была матерью, как я поняла, своему супругу, может быть, сестрой, там, подругой, но вот я не знаю, что такое быть, быть женой. Кто является примером?
Где быть, взять... быть женой означает напоминать мужа о цели жизни.
Угу.
То есть это главная цель женщины. Она напоминает ему о цели жизни. То есть мужчина имеет, ставит себе цель какую-то в своей жизни и к ней идет. Но периодически он забывает об этом. То есть вот эта рутина нашего мира, она его как бы засасывает. И он бывает забывает об этой цели. Вот жена должна напоминать ему об этой цели. Это ее предназначение жены. Сама формулировка «жена» означает обязанности жены. Главная обязанность жены – напоминать мужчине о цели об его. Вот. Что касается вот первого вашего вопроса, то не стоит мужу ничего не говорить, иначе вы лишитесь того, результата, вы не получите того, на который рассчитываете.
То есть это получается, я как нянька буду опять его воспитывать?
Да, не нужно ему ничего говорить. То есть вы даете ему право на выбор. Если вы как бы рассказываете ему, таким образом пытаетесь повлиять на выбор его. Ну, это может быть не впрямую так, но это косвенно влияет на его выбор.
Скажите, а правильно ли я прошу прощения, что так долго занимаю эфир, правильно я понимаю, что все-таки к мужу нужно относиться как по большей части к постороннему человеку, потому что когда я его слишком близко принимаю, я понебратством начинаю заниматься.
Дистанция не означает, что это не близкий вам человек. То есть это не чужой человек вам. Это не означает, что это чужой человек. Но дистанция должна всегда быть. Человек должен сохранять дистанцию и в общении с детьми. То есть поймите такую вещь, что именно комфортная дистанция позволяет развивать отношения. Если вы уменьшаете дистанцию, то кто-то чувствует себя под давлением. Если вы увеличиваете дистанцию, то кто-то чувствует, что он безразличен.
Угу.
То есть необходима комфортная дистанция, которая позволяет эти отношения развивать. Эта комфортная дистанция может меняться в зависимости от ситуации, от времени, от места. Она может меняться. Поэтому вы должны научиться эту комфортную ситуацию поддерживать постоянно.
Благодарю вас. На многие вопросы я услышала сразу ответ, да. Спасибо огромное.
Замечательно. Мы рады, что смогли как-то вам помочь. Дмитрий, в первую очередь, а я помогаю тем, что связываю наших лекторов с нашими слушателями. На этом у нас время нашего эфира истекло. Спасибо, Дмитрий. О, простите, не услышала, что вы только что сказали.
И немножко больше.
Ну, как получается. Как Бог дает, как говорится. Спасибо вам, что сегодня провели этот эфир. И следующий эфир у нас запланирован также на следующую среду. Будет, я надеюсь, у нас систематически теперь по средам эфиры с 16:00. Давайте поговорим о, опять же, о чем будем говорить. Будут задавать наши слушатели тему. Спасибо, Дмитрий. До встречи через неделю.
Спасибо вам. До встречи.
До свидания.